Слава Господу, братья и сестры, будем готовить себя к вечере Господней. Господь нас в первом послании к Коринфянам призывает, чтобы мы не только готовили себя на настоящий момент, не только перед причастием, предвечере себя проверяли, но он так, в 11 главе первого послания к Коринфянам устами апостола Павла нам говорит: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Великое благо Господь даровал человеку. Он, предвозвещая, что будет суд над всей вселенной, и что всякий человек, представ пред Господом, даст ему ответ – и должен будет отчитаться пред Ним, Он своей церкви, своему народу дает такое благо предупредить этот грядущий суд. Он говорит: если бы вы судили сами себя, то наказание Господне не постигло бы вас. Господь дает нам самим возможность стать судьями самим себе. Вот такое благо Он нам дарует. Как бы говоря, если ты сможешь на самого себя правильно посмотреть и самому себе дать надлежащую оценку, и самого в себя взыскать, и самому себе задать вопросы и найти на них ответы, я не буду тебе задавать этих вопросов. Братья и сестры, это говорится не только о том моменте, когда мы приходим пред причастие. Эти вопросы мы призваны задавать себе на протяжении всей нашей жизни, потому что наша подготовка к пришествию Христа. Мы готовимся не к вечере Господней. Вечере Господня – это земное временное явление, оставленное нам до пришествия Господа, до той настоящей небесной вечери, когда мы будем с Ним. К той вечере мы должны быть готовы. К тому Его явлению мы должны готовить себя не только к нашему приходу сегодня на собрание. И в этом, братья и сестры, для нас великая милость. Итак, человек, который себя испытывает, он не может быть неразумным, как мы только что сегодня слышали, призыв к нам о разумении. Для того, чтобы себя самого оценить, надо не только честность, чтобы честно посмотреть на свою собственную жизнь. Не только надо принципиальность для того, чтобы не давать себе поблажки ни в чем. Надо увидеть в себе то, что нужно исправлять, и то, что нужно принести пред судом. Знаете, вот эти как бы два разделенных во времени суда. Почему человек призван себя судить? И чтобы за нужда была человеку так стараться судить раньше времени? Господь говорит: тот дальнейший суд, он, грядущий дальнейший суд, побуждает нас в подготовке к нему поспешить и сделать раньше. Самому себе необходимое суждение для того, чтобы быть готовым. Это, знаете, что-то сродни предварительному экзамену. Когда люди учатся, им бывает, преподаватели делают такой предварительный, как его называют, внутренний экзамен. Для чего? Для того, чтобы человек приготовился, проверил себя, все ли у него нормально, все ли у него готово к тому настоящему экзамену, чтобы в продолжении этого временного испытания и исследования выявились те слабые места, те места неподготовленности человека, и чтобы он их увидел и еще успел исправить, что у него еще было бы хоть сколько-то запас времени был для того, чтобы он все это мог сделать. Поэтому, братья и сестры, вот к этому сегодня мое желание всех нас направить в нашем размышлении о том, как же нам сегодня благоприятное данное нам время использовать для этой подготовки, чтобы нам быть разумными и не опоздать, не оказаться, знаете, с плохими отметками на том экзамене, не оказаться осужденными на том суде, на том отчете, который Господь всякому человеку предъявит, и всякий должен будет судим. Церковь, написано, в этом будет первой. С нее начнется, с нас начнется этот суд. Мы прежде всего дадим Господу отчет. Посмотрим, что же, братья и сестры, на примерах Священного Писания. Как же нам Писание разными местами. Многоразлично Господь об одних и тех же вещах говорит. Не ограничивается одной притчей, но и в Ветхом, и в Новом Завете. Везде одним и тем же словом призывает нас к тому, чтобы мы не оказались опоздавшими. Посмотрим с вами в книге притч в 10 главе. Одно общее место. Книга притч, 10 глава. Мы понимаем, что книга притч, она говорит на первый взгляд о человеческой мудрости, о мудрости, необходимой для каких-то земных дел. И земные наши дела она берет в пример. Мы прекрасно понимаем, что это прообраз. Прообраз вещей духовных. И когда Священное Писание говорит нам о земном, словами одного из мужей Библии мы можем сказать, о валах ли печется Бог? Когда говорит нам Слово Божье, не закрывай рта у вала молотящего, и тут же следует вопрос, разве он заботится только об этом? Разве главная забота Божья, чтобы валы остались накормленными? Нет, написано, но это о нас говорится. Итак, всякий земной пример нас направляет этим сравнением, эти аллегории, притчи направляет нас на то, чтобы мы, приняв эту притчу, в общем ее употреблении извлекли для себя совершенно конкретный пример для нашей духовной жизни. И вот такой пример нам оставлен для нашего рассуждения над тем, как же нам нужно готовиться к этому Божьему суду, как же нам нужно наш разум правильно использовать. Книга притч, 10 глава, 5 стих. «Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный». Что человека, собирающего во время лета, заставляет собирать, и как этот человек, названный разумным, мыслит? Что его двигает на то, чтобы посреди лета, когда изобилие всего? И можно и не заботиться особенно ни о чем, потому что все есть. Все растет, цветет, приносит плоды. Можно только наслаждаться, собирать, есть, что второй в этой притче и делает. Что же этого разумного двигает на то, чтобы он, оставив вот это наслаждение, идет и работает, и собирает? Как он мыслит? Что он держит у себя перед глазами, когда он идет, делает запасы? Он смотрит вперед на то время, когда лето кончится. Запас ему нужен не для лета. Он знает, время летит быстро. Лето скоротечно, потом наступит осень, потом зима, когда ничто не плодоносит. Вот куда простирается его взор и куда стремится его взгляд, и почему он назван разумным. Это потому, что он смотрит дальше сегодняшнего момента. Он не успокаивается в сегодняшний день и недоволен тем, что все есть, сыт, обут, одет, все необходимое. Он смотрит вперед на те времена, когда не будет ни сытости, ни одежды, когда будет время скудости. Вот куда смотрит этот человек. Поэтому, собирая летом, он перед глазами держит зиму. Делая запасы, он впереди видит время, когда на деревьях не будет плодов. Они будут только у тех, которые их собрали. Там, в корзинах, в банках, в погребах, вот только у тех будут плоды. И он хочет быть разумным, он летом, пока благоприятное время, не сидит и не отдыхает, он трудится, он делает, он запасает. Мы с вами имеем пример из Ветхого Завета Иосиф. Когда он оказался в Египте, в чем была его мудрость и мудрость великая? Он не на один сезон смог посмотреть вперед благодаря Божьей мудрости. 7 лет. В Впереди его ждали 7 лет голода. И он за столько лет вперед, получив от Бога удостоверение, начал запасать. Когда все было, когда зерна, как там написано, приносилось колосьями и полем столько, что хватало бы на то, чтобы жить безбедно в течение всего года, Иосиф понимал, не надо обольщаться сегодняшним избытком. Голод продлится долго, и запасать надо много. И он в течение лет складывает, делает хранилище, ставит охрану, и мы видим результат. Голод приходит. И те, которые не запаслись, идут к нему и просят: «Дай нам твоего зерна». Ты запас, ты оказался разумным, ты не терял время зря, ты собирал, ты, когда всего было в достатке, ты смотрел вперед на скудные времена, ты готовился к ним. И вот этот правильный взгляд, правильный настрой, он сохранил Иосифа от беспечности, он сохранил его от лени, он подвиг его на то, чтобы он старался и трудился. Братья и сестры, это о нас с вами говорится. О наших сегодня благоприятных временах у нас сегодня есть все необходимое. Господь нас обильно благословляет. Пища у нас есть, кровь есть, одежда, здоровье, свобода. Все необходимое для нашей жизни и для духовной, в том числе, Господь нам сегодня дал. Пользуйся, запасай. Исследуй Слово Божье. Пребывай в чтении, наставлении, учении. Разумом обогащайся. Для этого дал Господь сегодня это лето благоприятное. Но что мы читаем всякий раз в праздник жатвы? Прошла жатва, кончилось лето. И вдруг в этом стихе идет резкий переход с земного на духовное. И там написано: а мы не спасены. От чего мы не спасены? Откуда вдруг такой резкий переход? Потому что это лето не то время плодоношения земли и плодов ее. Это время благоприятное для нас, для того, чтобы собирать то, что необходимо, духовное, направить эти силы на то, чтобы прибыть в собраниях, в молитве, в общении, в труде для Господа, в благовестии. Вот на что нам предлагает Господь потратить это благоприятное земное сегодняшнее лето, чтобы потом, когда придет зима, нам не пришлось, как тем людям со всех мест земли, бежать к Иосифу и говорить: дай нам, продай нам твоего зерна. Эта притча о десяти девах является неким продолжением новозаветным истории Иосифа. Иосиф еще продал, кто-то еще сохранился от голода. Но чужих плодов не купишь. Если ты не запасался, чужой мудрости купить нельзя, ее можно только приобрести самому через исследование, через наставление, через чтение, через молитвы. Только самому можно запасти этот духовный урожай. Хорошо было бы сказать: продай мне твоей мудрости, дай мне часть твоего духовного состояния, отбавь мне твоей ревности и твоего старания, которого у тебя в избытке, чтобы и у меня было немного. Невозможно этим поделиться. Это надо взрастить. Это не перекладывается из кармана в карман. Это надо вырастить внутри себя. Для этого дается время, благоприятное время, лето. Посмотрите, тот человек, о котором дальше в 10 главе написано: «Спящий же во время жатвы сын беспутный». Вроде бы казалось, по аналогии, если первый называется разумным, второго бы надо бы назвать безумным. Было бы как-то так, знаете, равномерно. Но он не называется безумным. Почему? Потому что он все прекрасно понимает. Не потому этот вот спящий во время жатвы спит, что у него нет разума, что он не способен соображать. Он такой же нормальный, здоровый человек, как и первый, который собирает. Но написано «беспутный». Это что значит? Беспечный. Он нормально соображает. И с головой у него все в порядке, но он лентяй, он не хочет. Он посчитал, что и так сойдет. Как-нибудь проживем, он понадеялся на авось. Он считает, что не время, не надо торопиться. Он себя утешает, успокаивает, и беспутность его в его беспечии, в его лености и в его отсутствии старания. Поэтому написано, что он проспит все. Он не будет в числе разумных. Не будет. Братья и сестры, у нас с вами, мы видим, есть для нас сегодня хороший пример практического наставления, о чем же нам надо сегодня думать и куда же нам вперед нужно смотреть, чтобы у нас появилась ревность сегодня стараться. Братья, нам надо смотреть вперед на то, что времена благоприятные, в которые мы сегодня живем, закончатся. Закончатся. Неоднократно и Дух Святой через пророчество говорил и в прошедшие времена, еще во время нашей с вами жизни, что придет свобода на малое время. Разве мы это не слышали? Слышали, мы это знаем. Не мы отмеряем времена, Господь отмеряет, но мы будем очень неразумны, и мы будем очень беспутны, если посчитаем, что это время продлится до бесконечности. Что мы вот так вот будем жить в такой благодатной обстановке, спокойной, мирной, что это будет бесконечно. Братья и сестры, Писание говорит, что это будет скоро. И Писание нам говорит: бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час придет Сын Человеческий. О последних временах в книге Евангелия написано, что времена будут тяжкие. Нигде нам не говорит Слово Божье, что благоприятное время продлится до пришествия Господа, что вот так в таком хорошем состоянии мы с вами будем жить, вот так вот благоприятно мы будем проводить время, и потом внезапно вот в это благоприятное время придет Господь. Нет, так не написано. Написано, что тяжкие времена настанут пред Его пришествием. То есть времена, в которые мы сегодня живем, закончатся. Не сможем мы так собираться, и именно такими словами говорил Дух Святой, что вам немного осталось вот так благоприятно, спокойно собираться. И потом вы будете вспоминать об этих временах. Поэтому вот туда нам надо, братья и сестры, сегодня смотреть. Не на эти времена благодати, в которые мы живем, и не на них, глядя, успокаивать себя, как хорошо. Как хорошо, что можно заняться сегодня спокойно своими собственными делами. Нам надо посмотреть вперед. Подобно Иосифу, смотреть туда, что грядет на нас, и сказать: надо собираться, надо запасать, надо поспешить в общение верующих, надо выделить время и побольше для чтения слова, надо запасать хлеб духовный. Иногда нам кажется, что внезапная перемена не застанет нас врасплох, потому что мы тут же сможем перестроиться, мы тут же переключимся на новую обстановку. Ну что ж, как сказал один брат, вот когда погонят, ну, тогда все и бросим, тогда нельзя будет нам заниматься своими делами, ну тогда будем ходить на собрания. На самом деле все наоборот. Своими делами можно будет заниматься всегда. Их никто отнимать не станет. Отнимать станут не это, отнимать станут вот возможность вот так свободно исповедовать имя Господне, как ты хочешь. Если мы сегодня, когда нам никто не запрещает, нам никто не угрожает, нам никто не препятствует сегодня, нас никто за то, что мы сегодня собрались, не лишает нашего имения, никто не штрафует, никто не обкладывает нас какими-то другими наказаниями или обязательствами, и мы сегодня свободно, ничем не обремененные, не можем прийти, не видим в этом особой ценности и желания, скажите, откуда же возьмется эта ревность, когда гонение еще усилится, когда противление еще возрастет, когда кроме того, что мы сегодня свободно собираемся, свободно нельзя будет собираться, мы сегодня ничего не теряем от того, что мы приходим сюда, а в трудное время надо будет потерять, надо будет платить штрафы, надо будет терпеть побои, унижения, запреты. Как человек, который без всяких усилий с противной стороны не может пойти, не находит в себе сил противостать окружающему миру, как он сможет противостать такому сильному давлению, такому сильному противостоянию? Как он сможет? Где он возьмет сил? Человеку кажется, что они у него будут. Это знаете, с чем можно сравнить? Когда люди живут в обычной своей жизни, когда мы живем, и годы наши идут, мы себя ощущаем, знаете так, в силе внутренней. И мы делаем планы на будущее, и мы говорим, вот, выйду на пенсию и займусь делами. Знаете, чего мы не учитываем? Мы не учитываем одного, что мы думаем, у нас складывается такой стереотип, что мы к тому времени, к пенсионному возрасту, когда нам будет 60-65, все будем в той же крепости. Мы как-то так ощущаем себя, что мы как-то, нам как-то не верится, что вот эта сила телесная вдруг нас оставит. И что тут ты вдруг не сможешь работать. Ну как это я не смогу? Ну как это? Вот, мне кажется, я напрягаю руки, вот, значит, пробую свои мышцы, все работает, все нормально. Вы знаете, один человек сказал мне, я никогда не думал, что вдруг я не смогу. Пришел возраст, и у меня исчезли силы. Они как будто куда-то пропали, они кончились. Это было для него неожиданностью. Он не ожидал, хотя он знал, что все люди стареют. Он знал, нельзя сказать, что он, знаете, настолько неразумен, что он вообще не был готов к старости. Он знал, что надо будет стареть и умирать. Но по внутреннему своему человеку он не имел такого ощущения, оно оказалось для него внезапным. Старость пришла, а вместе с ней пришла немощь. И когда он решил исполнить свои планы, и теперь, будучи свободным, знаете, от обязательной работы, думал, что он что-то построит, там, займется дачей, еще там разведет себе какие-то там на даче сады и огороды, он вдруг увидел, силы нет. Она была дана для определенного времени. Время ушло, вместе с ней ушла и сила. И он ничего не построил, ничего не сделал. Вот этот пример, он подобен и духовному. Братья и сестры, если мы думаем, вот когда погонят, вот уж тогда я со всей своей крепостью духовной возьмусь за Господнее дело. Когда оно придет, ты вдруг увидишь, силы нет. Сила была дана тогда. Вот тогда надо было работать. Тогда, когда она давалась, тогда надо было ее использовать. Когда давалось время для чтения, тогда надо было читать. Когда давалось время для служения, тогда надо было служить. Когда было благоприятное со всех сторон время во всех обстоятельствах, тогда надо было делать, приобретать наставление и чтение. Теперь придется бежать. Теперь уже некогда будет сесть и спокойно читать Библию. Не сможешь, не дадут. Если нет запаса, если слово в тебе не вселилось так, что тебе теперь и без чтения Библии ты можешь, укрываясь от врагов, внутренним запасом насыщаться, ты захочешь почитать, но не сможешь. Отнимут Библию, не дадут времени, не дадут возможности. Как быть? Братья и сестры, вот сегодня мы должны смотреть вперед. Подобно Иосифу, вперед заглядывать на то время, которое идет на нас. А идут времена тяжкие. И вот это знаете, ожидание, вот ожидание этих трудных времен – это очень хороший учитель. Этот страх, в хорошем смысле страх, ожидание, вот этот страх Господень, ожидание тех времен, о которых говорит Господь, он очень хорошо наставляет. Он может помочь нам против лености, против беспечности, против вот этого самого беспутства, чтобы нам сегодня за это взяться, посмотреть вперед. И у нас еще есть, братья и сестры, один очень хороший пример в этом смысле – это Иов. В книге Иова мы с вами читаем, в какие благоприятные времена жил этот человек. На первые книги, первые главы этой книги описывают нам, как ему хорошо жилось. Бог его во всем оградил и во всем его защитил. У него все было. Материально он жил очень хорошо. У него с этим не было недостатка. В семье у него все было нормально. Он был здоров. Это что-то подобно нам сегодня с вами. Вот эта первая глава книги Иова, это то, как мы сегодня живем. Все есть. Ни в чем не имеем недостатка. Ни в телесном, ни в духовном, ни в возможностях нам данных. Все сегодня у нас есть. И вот пришло тяжкое время на Иова. И Господь этого человека испытал. И на него пришли совсем другие времена. Иов оказался в этих временах тверд. Он это испытание, мы знаем, с вами прошел. Ну, там за одним, может быть, небольшим исключением, знаете, когда он спорил с Господом, когда он задавал ему вопросы. Вот. Этот урок он в последних главах книги Иова быстро усвоил, И Господь не вменяет ему в этом греха. Во всем остальном он оказался верным. Вот в чем для нас пример Иова. И вопрос, как же Иов оказался верным? Как же так? Жил в богатстве. Написано там, дети его друг за другом устраивали пиры, собирались, весело жили. Проводили время, знаете, так кажется, на первый взгляд, даже, можно сказать, беспечно. Сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день. Приглашали сестер, 4 стих 1 главы говорит. Совершался круг пиршественных дней, Иов совершал жертву, следующий круг начинался. Круги у них там были, этих пиршественных дней, хорошо жили. Как же Иов, вот имея такое, скажем так, благое состояние, как же он выдержал? Все зависит от того, нам надо посмотреть вот в плане того, о чем мы сегодня говорим. А когда Иову было хорошо, о чем он думал? К чему он готовился? И как он себя вот в это состояние, вот в это время, как он себя держал? Как он мыслил? Так ли он думал, что все у меня есть, можно ни о чем не заботиться, Бог меня со всех сторон оградил, материальное у меня есть, все, дети со мною, все тут, можно есть, пить и веселиться. Так ли мыслил Иов? В этом ли оказался он со всех сторон праведен пред Богом, как Бог дает ему характеристику, когда сатана пришел обвинять его? Что говорит Бог? Праведный, богобоязненный и благочестивый. И Бог дает ему такую характеристику. Как же Иов при таком богатстве смог сохранить такое благочестие? Как же он это достиг? Как же он сумел? Братья и сестры, у нас есть с вами один стих в 3 главе, стих 25, который дает нам некий намек на это. Он кажется, на первый взгляд, не очень простой, потому что различные толкования и применение этого стиха приходилось встречать. Здесь написано так. Иов, когда постигло его бедствие, говорит: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Знаете, приходилось встречать такие толкования, что вот это свидетельствует о неверии Иова. То есть Иов, когда он жил, и все у него было, он жил страхом. И он вместо того, чтобы наслаждаться и в вере уповать, что все это дано Богом, и теперь можно ни о чем не переживать и не беспокоиться, на самом деле он был вот в этом вот своем состоянии страха, боязни, ужаса. И Бог, видя это, по вере ему и дал. Как написано, по вере вашей и будет вам. Боялся, вот тебе и получи. Знаете, тогда такая логика Божьих поступков никак не вяжется с Божьими словами. Когда он говорит «праведный, благочестивый», тогда бы Бог сказал: «Нет в Иове той веры, какая нужна. Не вижу я в нем, при всем том, что я дал ему столько благословений, того старания. Вот у него страх, я ему даю благословение. Все у него есть, и скот, и дома, и дети. А он переживает о будущем и трясется, и в страхе живет. Ну так вот, и пусть получит за свое неверие». Мы ничего такого не видим, братья и сестры. Никак это не вяжется с Божьими словами. И после испытания первого, вы помните, снова приходит сатана, и Бог опять говорит: «Видел ли ты Иова?» И повторяет свою характеристику: праведный, благочестивый и непорочный. И эти слова Божьи являются для нас очень серьезным определением его состояния, этого Божьего мужа. Так что же тогда, что же этот страх в нем произвел? Что же это был за страх, что же это был за ужас, что же это была за боязнь? Давайте мы с вами заглянем в 31 главу. Там слова Иова открывают то, как он жил и как он мыслил. Вот там есть в этой 31 главе то, в чем был выражен этот самый страх и эта его боязнь. 31 глава. Прочитаем с 24 стиха. Вот что говорит Иов. «Когда я был богат, полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу: ты надежда моя?» Вот Иов смотрит назад на свою жизнь, теперь из этого места страдания, в котором оказался, смотрит назад, и он себя судит. То, о чем мы сказали, что мы читали в первом послании к Коринфянам. Вот происходит у Иова суд над самим собой. Это суд мысленный. Это не такой суд, когда, знаете, ты что-то проверяешь в своем собственном теле. Не об этом говорится испытание. Написано, что вы себя испытывали, исследовали. Это говорится, чтобы мы мысленно посмотрели на всю свою жизнь и взвесили все свои поступки. Как знаете, когда мы приходим домой после посещения магазина, и мы просчитываем, что у нас получилось, просматриваем чеки, смотрим сдачу, чтобы у нас все сошло, чтобы ничего никуда не пропало. Вот так, как мы считаем деньги, нам внимательно надо относиться со всем своим делам жизни нашей и все просчитать, все взвесить, не ушло ли куда-то на сторону, куда не надо, не потратили ли мы время, средства и силы, которые нам даны. И вот так Иов сидит и оценивает свою собственную жизнь. Он говорит, полагал ли я в золоте, когда оно у меня было, опору мою? И говорил ли сокровищу, ты надежда моя, у меня всего много, и я проживу? Дальше он говорит, радовался ли я, когда, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Знаете, этот ответ содержится в его словах. Он как бы проверяя себя и говорит, ведь я не радовался. У меня было много всего, но я на это не надеялся. Это не было для меня целью, я к этому не стремился. Дальше он говорит, что еще в его жизни было. Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Он продолжает судить себя и задавать себе вопросы. Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Он думает о своих, может быть, тайных каких-то делах, и в 33 стихе говорит, если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. Вот так Иов себя оценивает и не находит в себе того, чтобы он так жил. Братья и сестры, поэтому, когда мы смотрим на вот эти слова его о боязни, мы видим, Иов готовился к трудным временам, он понимал, не навечно это богатство, не навсегда оно. И поэтому он не прилагал к нему сердца. Он был словами Нового Завета, как человек, который был странником, пришельцем на земле. Он приобретал, но не был приобретающим. Он имел, но был как не имеющий. У него все это было, но он сокровище не сказал. Вот на что я надеюсь. Вот на что я обопрусь, на то, что приобрела моя рука в этом большом количестве. И когда он не надеялся на это, когда он не старался удержать это в руках, когда оно исчезло, знаете, Иов не расстроился. Когда он не собирался за него ухватиться, оно было, но он не прилагал к нему рук, его не стало. И что сказал Иов? Бог дал, и Бог взял. Знаете, тому, кто отказался внутри от чего-либо, уже не страшно, когда это исчезло, или когда это забрали, или когда этого не стало. Его уже нельзя испугать чем-то, если он уже внутренне это отдал, если он уже заранее к этому приготовился, если он уже и без того ждал, не без страха мы здесь читаем. Он говорит, я боялся, оно исчезнет, но я боялся не того, что его не станет, а я боялся того, как я перенесу те времена, они придут, и времена будут суровые. Вот куда направлен страх Иова. Вот он куда, не на то, не на исчезновение богатства, не этого он боялся, держась за него, а вдруг исчезнет, и что ж я буду без него делать, и куда ж я пойду без денег, и что ж я буду делать без детей. Не туда был направлен его страх. Смогу ли все перенести? И поэтому он в приготовлении своем сделал то, что надо. Он уже имеющий был, как не имеющий, собирающий, как не приобретающий. И вот пришла рука Господня. И посмотрите, как оказался крепок Иов. Его ничто не может поколебать. Ни страдания относительно исчезновения и гибели собственных детей, не исчезновение и гибель имущества, не исчезновение собственного здоровья, его ничто не может поколебать. Даже высказывание собственной жены, когда она уже не в силах, и мы видим, вот у кого не было силы. Вот пример жены, которая была рядом, которая то же самое, как и Иов, наблюдала, в тех же обстоятельствах находилась, тем же богатством пользовалась, тех же детей совместно с ним разделяла. Но у нее не оказалось того богатства внутреннего, потому что она, подобно жене Лота, не смотрела вперед. Жила, наслаждалась, пользовалась, считала, что это никогда не кончится. Пришло трудное время, мы видим, что с ней случается. Куда делось это масло, куда исчезла духовная крепость, куда упование на Бога, который все это дал, что она восклицает: «Похули Бога и умри». Разве она не имела все эти же благословения? Имела. Разве не она была богатой вместе с Иовом? Была. Исчезло богатство, и нет никакой веры. Нет богатства, не нужен и Бог. Нет здоровья, не надо никаких собраний. Вы видите? Вы видите, куда приводит беспечность? Чем она отзовется, если мы проспим лето? Если мы окажемся беспутными и сейчас, когда столько возможностей для того, чтобы собирать духовное, мы займемся земным. Братья и сестры, Иов выстоял. У него был достаточный запас, и именно поэтому Бог, зная его состояние, давая ему такую характеристику, не боится проводить его через это горнило испытаний. Он не жену Иова берет для испытания, она не выдержала бы и одного испытания, если бы пропала только одна скотина. Иов все выдерживает. Какой запас, братья и сестры? Какой запас крепости и твердости? И теперь вернемся к тому, с чего мы начали. Будем судить себя. Если с нами сегодня случится, давайте посмотрим вперед на то, что будет, и то, что предсказано в Слове Божьем и говорят пророки. Если придет это время, а оно придет, устаю или нет? Задайте себе вопрос. Буду ли подобен Иову? Или скачусь до уровня его жены и закричу, что если так, то ничего мне не надо? Братья и сестры, для нас говорится, какими мы окажемся. Нужен запас. И запас серьезный. Поэтому да поможет нам сегодня Господь посмотреть на это внимательно, со всем старанием. И доколе еще есть время, пока еще лето благоприятное продолжается, братья и сестры, силы наши направим на духовное, на умножение в слове. Прибудем в чтении, наставлении, учении, разумлении, во всякой мудрости духовной, будем обогащаться ею со всем старанием, не будем беспечны, не будем спать, направим силы свои на труд, чтобы, когда придет тьма, светильник не погас. Помолимся об этом. Слава Господу нашему. Аминь.